Глава 9. Драки, люстра, полстола. В ожидании очередной погрузки можно было, например, проложить курс или дописать пару строк в судовой журнал. И даже предположить, что запись на этот раз получится читабельной. Заодно стоило бы посмотреть, что вчера накорябал мбицы, отвечавший за ночную вахту. Скорее всего, как обычно, заборчик из букв, местами украшенный кляксами. Причем добрая треть из них явно посажена специально, чтобы скрыть особенно яркие подробности. Хотя вряд ли там будет что-то, что Себастьяну неизвестно. Гореб уже успел рассказать, как вчера атаманша с сыном не поделили место для ночлега, а состояние камбуза после кошачьих разборок Себастьян утром видел и сам. Хотя в изложении мбицы обычная драка выглядела гораздо эпичнее. Похоже, писал он ее, если не из эпицентра событий, то как минимум вступив на поле битвы сразу по окончании. А судя по тому, что некоторые места в повествовании были тщательно залиты чернилами, Вахтенный и сам внес немалый вклад в разгром корабельной кухни. Капитан со вздохом отложил журнал, потянувшись за картой. Курс все-таки нужно было проложить. Но Себастьян по-прежнему смотрел в окно. Мысли крутились вокруг записи мбицы. Однажды, если дельцы вдруг разом сойдут с ума и вообще перестанут доверять зебрам свои ценные грузы, определенно нужно будет попытаться издать этот опус. Милые туповатые истории про бесконечный цирк, конечно, не могут претендовать на звание высокой литературы, но вполне сгодятся на то, чтобы провести за книжкой пару часов после тяжелого рабочего дня. Придумать какой-нибудь звучный псевдоним и вперед. Что ли, ради эксперимента попробовать такие издать? Усилием воли Себастьян перевел глаза с манящего горизонта на карту. Работать не хотелось, но вся команда была в городе, и спихнуть обязанности было не на кого. Впрочем, иной раз спокойная работа вроде прокладки курса вполне заменяла медитацию. Он сидел за расчетами уже около часа, когда дверь в каюту резко открылась. Себастьян мысленно поблагодарил мбицы. Это именно его привычка врываться без стука научила капитана не дергаться каждый раз, и теперь на карте, разложенной на столе, не появилось ни единого лишнего штриха. Себастьян поднял голову. Сейчас это точно был не мбицы. Он бы начал радостно вещать что-нибудь еще из-за закрытой двери. Интересно, кто скопировал его манеру и насколько специально? За дверью обнаружились два стражника-единорога, а между ними висящий в десятки сантиметров над землей в магическом поле Нет. На его мордашке читалась невероятная гамма эмоций — смущение, злость, обида, досада. Капитан еле сдержал улыбку. Раз его притащили с помощью магии, жеребенок пытался сбежать, и скорее всего не раз. Себастьян приподнял бровь, ожидая объяснений. Стражники не стали затягивать паузу.
«Капитан, это ваш матрос?»
«Да».
«И вы знали, что он был в городе?»
«Безусловно».
«Возможно, вам уже сообщили, что он устроил драку?»
«Теперь да».
«Мы были обязаны сопроводить его на корабль».
«Спасибо. Поставьте вон туда, в угол, пожалуйста, и можете покинуть палубу».
«Но правило 8, пункт 4, подпункт
23b. Мелкое хулиганство, верно? Наказание, публичная порка или штраф».
На этих словах Нед дернулся и виновато прижал уши. Капитан отметил это краем глаза и договорил, не меняя тона.
«Не применяется к подданным иного государства, за исключением ряда случаев, описанных в приложениях 7, 8 и 12b. Вы свободны».
«Но...»
«Мой матрос кого-нибудь убил?»
«Нет».
«Ограбил?»
«Нет».
«Что-то сломал?»
«Нет».
«Были письменные жалобы?»
«Нет».
«Сходни там».
«Но правило 8...»
«Заменяется разделом 4, параграфом 7».
«Этот раздел был упразднен».
«Ох уж эта бюрократия, вечно забываю. Действительно, уже 2 года как входит в статью 14 пункты А, В, Е».
«Но это же земнопони».
«А вы его привели на судно под полосатым флагом. И это все еще мой матрос. Насколько я знаю, соглашение с Советом племен о выдаче преступников подписано так и не было. Сходни по-прежнему там».
«Но...»
«Воспользоваться ими гораздо удобнее, чем добираться до пирса вплавь. Хорошего дня, джентльколты!»
Стражники попробовали помериться взглядами с капитаном, но у того на морде читалась спокойная уверенность в собственной правоте. После выкрутасов Мбицы любой проступок Неда казался Себастьяну воистину жеребячим лепетом. Вряд ли Юнга мог совершить что-то уж действительно ужасное. Насупившись, стражники отпустили задержанного, коротко кивнули и сошли в порт, не утруждая себя прощанием. Себастьян поднялся убедиться, что единороги ушли, и закрыть дверь в каюту. Нед все это время тихо стоял в углу, не решаясь заговорить, а тем более оправдаться. Или все-таки не желая. Капитан замер, прищурившись. Где-то он совершенно точно уже видел эту позу. Причем совсем недавно.
«Мбицы!» — потрясенно прошептал Себастьян.
Несомненно, именно так стоял Вахтин и в те моменты, когда капитан собирался устроить ему выволочку за то, что, по мнению Мбицы, не заслуживало порицания. Настороженные уши, стоящие торчком, широко расставленные передние ноги, напряженная шея и при всем этом взгляд в пол. Капитан подавил желание как следует оттаскать паршивца за гриву, чтобы у него в голове не осталось и намека на мысль о том, чтобы так встать еще хоть раз. Сделав несколько медленных вдохов и выдохов, Себастьян криво усмехнулся и произнес:
«Глазадый, я не вполне понимаю твою позу. То ли ты уверен в своей правоте и тогда не должен прятать взгляд. То ли ты действительно нашкодил, но тогда с чего такое нахальство?»
Нед дернулся и резко поднял голову. В глазах мелькнула растерянность и смущение. У Себастьяна отлегло от сердца. Еще не поздно вернуть Голозадова на оптимальный курс.
«Да, таким я больше тебя привык видеть, признаюсь честно. Расскажешь, что успел натворить, что тебя конвоировали в магическом поле сразу двое стражников?»
Нед смущенно потоптался на месте, решая, с какого момента было бы правильно начать рассказ. Как ни крути, суть истории получалась совершенно нелепой, а последствия оказались, по его мнению, и вовсе какими-то чересчур суровыми. Но капитан ждал ответа, и вряд ли его устроит долгий пересказ всего того, что произошло с тех пор, как Нед сошел в порт. Впрочем, Себастьян не торопил, давая юному матросу возможность придумать, если не оправдание целиком, то хотя бы стройный план рассказа.
«Ну, если именно творить, то я подрался в таверне».
«Хм, об этом я догадался, спасибо. Но что произошло в том несчастном кабаке? Неужели нельзя было без драки? Хотя бы не настолько серьезно, чтобы тебя принесли под конвоем».
«Капитан, ну как можно было обойтись без драки, если этот мелкий цыпленок прямо на весь зал орет, что наваляет мне? Но я же не мог просто так взять и согласиться с ним. Я предложил проверить».
«То есть это все-таки ты был зачинщиком?»
Себастьян прищурился. Все-таки это было не в привычках юного матроса. Нед сердито топнул копытом.
«Да нет же! Он первый начал. Ну, точнее, не совсем он. Я не знаю, кто первый вякнул, что, мол...»
Нед осекся и отвел взгляд.
«И что же вякнул этот таинственный некто?»
Себастьян мысленно перебирал варианты того, что мог услышать жеребенок в таверне, раз дошло аж до драки. Вариантов набралось десяток. Интересно, угадал или нет?
«А мне совсем-совсем обязательно это повторять, да?»
Нед зажмурился и выпалил на одном дыхании.
«Кто-то вякнул, что, мол, опять в порту маячит это гнилое корыто с драной кошкой на носу!»
«Какой кошмар!» — усмехнулся Себастьян. «Почти угадал, разве что про кошку не подумал. Это они про атаманшу или про мантикору?»
Нед удивленно посмотрел на капитана. Ему казалось, что среагировать он должен был совсем на другие слова. Ну, то есть, про драную кошку тоже было обидно, потому что все кошки на судне были просто совершенны, но...
«Голозадый, тебя просто распирает от желания напомнить мне про то, что было сказано до кошки!»
Усмешка не сходила с губ Себастьяна.
«Это мне твердила еще Донна Маргарита. С того самого дня, когда я впервые привел ипотигра в Зебрастан. И мнение своего она с тех пор так и не изменила, по-моему. И из-за этого ты полез драться?»
«Не только. Точнее, я сказал, что они сами в тазах плавают. А потом какой-то пегасик начал скакать вокруг. Ну, мы немножко с ним поспорили.
А потом у вас кончились аргументы, правильно? И ты подбил ему глаз».
«Нос. Хотя я вообще-то метил в челюсть. Потому что Мбица говорит, что если надо кого-нибудь срочно заткнуть, то...
«А что еще?» — говорит им Битси. Вкрадчиво переспросил его Себастьян.
Нет умолк и прижал уши. Себастьян мысленно погладил его по голове. «Глаза-то растет. Вот же научился распознавать истинные эмоции капитана», — сквозь нарочито спокойный голос.
«Может, тебе стоит чуть меньше слушать, что говорит им Битси, и чуть больше думать своей головой? Можешь начать делать это на камбузе, зачистка яблок. Ничего другого не остается».
«Да, капитан. Есть, капитан». Голос Неда прозвучал грустно, и Себастьян, дождавшись, пока за юным матросом закроется дверь, опустился на ближайшую подушку и шумно выдохнул.
Умбиться, стоит признать, есть чему поучиться. Но слепо копировать Вахтинова как минимум бесполезно. Особенно если учесть, что бездумно повторить какую-нибудь из выходок амбиций и при этом не навредить себе Нед не мог бы при всем желании. А значит, ему придется искать собственный путь, хочет он того или нет.
Ну а пока он будет искать его на камбузе зачисткой яблок, Себастьян успеет найти одну весьма полезную мазь в судовой аптечке. Чистить яблоки было не то чтобы утомительно или позорно, просто странно. Вот уж верно, ничего не осталось делать, кроме как размышлять. Например, о том, почему тому же Мбитси можно начинать драки, а Неду, видите ли, нельзя. Хотя это очень странно, неужели Мбитси — любимчик капитана? Неужели у капитана вообще бывают любимчики? Нет, это как-то уж слишком. Нед бросил очередное яблоко в кастрюлю, но не рассчитал силу, и фрукт укатился куда-то под стол. «Ну что ж за день, даже яблоки и те против него!» Нед фыркнул и сердито уселся на пол камбуза, отложив нож.
«Вот так и сиди», — прозвучал над ухом негромкий голос капитана.
На спину шлепнулась тягучая мазь, и по камбузу разнесся запах трав. Нед не удержался и все-таки дернулся, больше от неожиданности, чем от испуга.
«Я же просил тебя посидеть тихо».
Усмешки в голосе было явно больше, чем упрека.
«И где ты так приложился? В драке?»
Нед напряг спину, чтобы не шевельнуть ею снова, но попытался выгнуть шею, чтобы послать капитану непонимающий взгляд.
«Синяк», — пояснил тот. «Я чуть про него не забыл. Надо обработать».
«Но там все-таки был Пегас», — пояснил Нед. «Я не устоял и врезался во что-то. Ай! Больно!»
«А тут?»
— невозмутимо спросил Себастьян, надавив копытом чуть ниже зеленого пятна мази от ушибов.
«Тут нет». «Жить будешь. Даже долго и счастлив, если не будешь соваться в трактирные драки всерьез».
«Кто-то сказал, трактирная драка?» Битси сунул нос на камбуз и тут же схватил первое попавшееся полотенце, учуяв запах лекарств. «Фу, что за лазарет вы тут устроили?»
«Полюбуйся, Битси. Это все твое дурное влияние. Глаза ты полез отстаивать честь наших кошек».
Себастьян стянул с морды Вахтинова полотенца и тщательно вытер копыта. «Правда? Круто! С первой драка тебя!»
«Мбитси, ну да, я хотел сказать, это нехорошо, голозадый. В следующий раз не лезь в такие приключения в одиночку. Другие тоже хотят повеселиться. Мбитси!
Что? Я правда люблю...
Мбитси! Упс, все понял, понял, уже исчез».
Себастьян вздохнул и спрятал улыбку в уголках губ. Нед осторожно поднялся на ноги и подергал капитана за край плаща.
«Но я же не за кошек», — попытался объяснить он.
«А что? Разве наши прекрасные кошки не заслуживают того, чтобы за них заступились?»
Себастьян подмигнул опешившему Неду и, подхватив баночку с мазью, вышел на палубу. Нед проводил его долгим взглядом и, подхватив ножик, со стервенением принялся чистить яблоки. Ему срочно требовалось подумать, а за монотонным занятием, вот уж был прав капитан, думалось плодотворнее всего. До отхода Нед успел начистить полную кастрюлю и, вероятно, наполнил бы еще одну, если бы Мбитси, не заглянувший проверить непривычно тихий камбуз, не выгнал его с воплем «И что мне теперь делать с этой горой?» Увы, наверное, одной кастрюли все же было мало, потому что никакого объяснения словам капитана и наказанию Нед найти не смог. Но капитан никогда не делал ничего просто так, это всем известно. А значит, просто не хватает какого-то кусочка мозаики, чтобы все сложилось в логичную картинку, и мир снова стал привычным и понятным. Переход был простым и даже не очень утомительным. Себастьян не часто брался за доставку
на небольшие расстояния, потому что в первую очередь он любил море, а грузы в трюме расценивал как некоторое дополнение, которое позволяет сделать путешествие чуть более осмысленным. И любопытным, да, гонка со временем и соперничество со стихией были бы и вполовину не так интересны без четкого мерила выигрыша. И, разумеется, общение с заказчиками делало жизнь на берегу куда более яркой. Но сегодня проявлять чудеса дипломатии Себастьян не хотел. Он просто сдал груз и, собрав команду на шкафоте, спросил, а не сходить ли им всем в таверну старины Эгнога. Эгнок, Эгнок, английский. Сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока, обычно с добавлением крепкого алкоголя или вина со специй. Родиной Эгнога является Шотландия. Обычно этот напиток состоит из крепкого алкогольного напитка или вина, сиропов, ликеров, яиц и молока. Примечание автора. Матросы радостно зашумели, выражая полное согласие с капитаном. Вахтенные, проворчав для виду на несправедливость фортуны, напутствовали уходящих перечислением всего того, что нужно было принести из таверны тем, кому не повезло остаться на судне, если зебры хотят, чтобы их пустили обратно. Таверна пряталась в лабиринте портовых улочек и тупичков. Но судя по тому, как уверенно нашел ее Себастьян, он хорошо знал это место. Добротный приземистый домик был под стать своему владельцу, полноватому кратконогому пони Эгногу, который всегда лично стоял за барной стойкой. Длинная рыжеватая челка и грива, заплетенная в две косы, выдавали в нем уроженцы Шетландии. Здесь было гораздо меньше суеты, чем в привычных Неду тавернах, а возможно, это ему так показалось. В остальном же самое, что ни на есть обычная забегаловка с массивными столами, плетеными циновками, веселыми улыбчивыми разносчицами и моряками, которые пили, обменивались новостями и хвастаясь приключениями. Нед вообще-то был очень смущен. Он еще ни разу не видел, чтобы капитан ходил с командой в таверну. И теперь он шел, прижимаясь к спокойному, как обычно, горбу и изредка оглядываясь. Особенно, когда чувствовал на себе пристальные взгляды и слышал шепотки за спиной. Казалось, жизнь в таверне замерла, стоило команде Ипотигры переступить порог. Мбица успел ускакать к разносчице со смешными пятнышками на мордочке и теперь что-то тихо говорил ей с самым обворожительным видом. Кобылка фыркала и отворачивалась, пряча улыбку. Мбица не сдавался. Капитан задержался у стойки и слушал хозяина. Эгног всегда был рад поделиться с новостями и сплетнями. Он, похоже, был знаком с капитаном. Впрочем, неудивительно, раз Себастьян так легко отыскал именно эту таверну, наверняка он здесь не впервые. Нед робко устроился на жесткой циновке и теперь изо всех сил старался не ерзать. Тишина в таверне была ему совершенно непривычна, хотя зебры, казалось, плевать хотели на разом притихших посетителей. Они только бросали сердитые взгляды на амбиции, всецело завладевшего таки вниманием разносчицы. Один из подвыпивших посетителей, которому явно не хватило еще пары кружек сидра до благодушного безразличия, приподнялся и громко заявил.
«Я всегда говорил, что зебры — плохая компания для благоразумной молодежи. Полюбуйтесь, еще пустобокой. Оттуда же. Приключения ему подавай!»
Гороб набил трубку и еле слышно фыркнул. Нед отвернулся и постарался не обращать внимания. Получилось плохо. Единорог-матрос орал громко и с чувством. Из разных концов обеденного зала послышались одобрительные выкрики.
«И вот под такой аккомпанемент, глазадый, тебе придется обедать еще очень долго», — заметил Гороб, пыхнув трубкой. «Правда, самое обидное, что вскоре начинаешь замечать, что ничего нового ты уже не услышишь. И это грустно».
Громкие патетические завывания единорога были прерваны негромким звоном. Пламенный оратор ткнулся мордой в стол, а за ним обнаружился Себастьян, тщательно строящий самую покаянную морду. Хитрая улыбка норовила испортить всю актерскую игру.
«Духи предков, какой я неловкий!» — повинился он, указывая копытом на глиняные черепки кувшина, валявшиеся теперь на столе. «Но, право слово, такой скучный тип. Ему давно пора обновить репертуар». или заткнуться.
Товарищи отправленного в нокаут матроса очнулись как раз к концу речи, и последние слова, произнесенные в пол пригнувшимся капитаном, несколько смазали впечатление от его монолога. Над его головой, ласково пригладив гриву, пронеслось блюдо с овощным рагу. Оно перелетело через стол и приземлилось на голову Пегаса, не вовремя поднявшемуся за стола. Единорог был силен и без магии, если смог швырнуть тяжелое блюдо так далеко. Магии, наверное, он бы метнул прицельнее, но какой безумец станет использовать магию в доброй трактирной драке? Это же верный способ получить несколько успокоительных заклинаний, причем больше половины от собственных товарищей по экипажу. Разозлившийся Пегас махнул крыльями, и локальный порыв ветра смел на обидчика все, что было на столе. Себастьян, получивший все-таки порцию овощей в спину, легнул, не оборачиваясь. Если он правильно помнил, там рядом как раз стоял еще один стол. Вторая волна шедевров местной кулинарии, посланная кем-то из обиженных пегасов соседнего стола, разбилась об импровизированный щит.
«Ну просто трактирная драка по всем канонам», — мысленно усмехнулся Себастьян.
Окинув таверну быстрым взглядом, капитан обнаружил себя в центре очень неласково смотрящей толпы. Выцепив брешь в неровном кольце противников, он рванулся из окружения, сбив кого-то по пути. Вылетел он уже кубарем. Радостный вопль мбицы «Айда, стенка на стенку!» возвестил о том, что спокойная трапеза была испорчена окончательно, бесповоротно и для всех разом. Гореб уверенным, явно отточенным движением сгреб до нельзя удивленного Неда и забросил его за барную стойку. Там уже сидели Эгног и разносчицы, и когда жеребенок был рванулся в бой, именно они успели удержать его за хвост. Но там же... Нед никак не мог подобрать слова.
«Боишься, что не видно будет?» — усмехнулся Барпони. «Сядь вон к Дотти Кейк. У нее там между досок дырка специальная просверлена. Че ты так смотришь? Это не первая драка, которую видывали эти стены. Кстати, с тебя бит. Это лучшее место для наблюдения, я гарантирую. Да не дергайся, после драки отдашь».
В зале тем временем Гора прозмеренно макал кого-то в соус. Через пару столов кто-то макал мбицы в бочку с сидром, кажется, наспор. Капитан скакал по неперевернутым еще столам и явно присматривался к большой кованой, низко висящей на массивных цепях люстре. Ног, проследив за его взглядом, высунулся из-за стойки.
«Нет-нет-нет, Сеп, не смей даже думать об...»
В этот момент Себастьян совершил головокружительный прыжок, уцепившись за шедевр неизвестного кузнеца. Люстра покачнулась и, накренившись на бок, рухнула, выдрав из потолка крюк, на котором держалась. Нед порадовался, что висела она низко, иначе было бы гораздо хуже. А так, она упала как раз на стол, рядом с пятью увлеченно легавшимися и кусавшимися матросами. Те успели только дернуться на странный шум и крикнуть что-то ругательное, исчезая в облаке пыли и обломков стола.
«Том!» — тихо и грустно закончил Барпони. «Не рассчитал!»
Прокашлявшись, пояснил ухмыляющийся Себастьян, успевший мысленно поблагодарить предков. Ему крупно повезло, что он не сумел зацепиться как следует и сорвался на секунду раньше люстры, иначе эта махина рухнула бы как раз куда-то в район шеи.
«Сеп, почему всякий раз, когда ты заглядываешь ко мне на огонек, мне приходится ремонтировать мою маленькую скромную таверну?»
Выход хозяина из-за стойки послужил своеобразным сигналом к окончанию всеобщей схватки. Даже если кто-то и хотел было продолжить веселье, никто не осмелился перечить этому негласному правилу.
«Откуда я знаю, почему всякий раз, когда я заглядываю к тебе на огонек, мне приходится обновлять мою маленькую скромную судовую аптечку?» — проворчал Себастьян, вылезая из-под обломков люстры и стола. «А вот почему ты не можешь раз и насовсем сделать капитальный ремонт, чтобы железные крюки не падали с потолка под весом люстры, которую по задумке они должны были выдерживать?» «Не выдерживали, пока одному полосатому не вздумалось поиграть в Пегаса», — язвительно отозвался Ног. «Но люстру-то можно настенными светильниками заменить, они не падают с потолков. А вот что я должен был, по-твоему, сделать с пианино, которое ты раскокал, чтобы его защитить?» «Это не я раскокал», — возмутился Себастьян. «Это мной раскокали. Правда, я так и не отследил, кто».
«Я!» — радостно отозвался Мбицы из полупустой бочки. «Прости, Кэп, я честная полосатая, случайно!»
«Мбицы, ты это сказал специально именно сейчас, когда я не могу тебе врезать, да?»
— вздохнул Себастьян.
«А почему сейчас нельзя бить Мбицы?»
Нед осмелел достаточно, чтобы высунуться из-за стойки уши.
«Потому, голозадый, что иначе начнется второй раунд».
Когда Горб успевал набить трубку, всегда оставалась загадка для Себастьяна.
«А мы же не хотим лишать тебя еще одной монеты за удобный наблюдательный пункт, правда? Вылезай, самое интересное уже закончилось».
Вслед за ушами высунулся нос, и Нед, убедившись, что Горб не соврал, вышел из застойки. Разносчицы тихонько хихикали в уголке, пока матросы разных экипажей поднимали и расставляли столы и раскладывали по местам сбитые циновки. Несколько единорогов во главе с Барпони выправляли и вешали на место упавшую люстру, тихо споря, какие именно заклинания лучше подойдут для этого дела. Мбицы увлеченно махал веником, больше поднимая пыль, чем внося значительный вклад в уборку. Гореб, зажав в зубах трубку, вместе с Себастьяном решал, что проще — собрать стол из обломков или плюнуть и заплатить. Рядом крутился Нед, поэтому зебры переглянулись и постановили, что трудовое воспитание с элементами игры в мозаику должно благотворно повлиять на подрастающее поколение. Да и Себастьяну было интересно, сумеют ли они сколотить что-то пристойное из кучи деревяшек. У Барпони на этот счет явно было другое мнение, но энтузиазм Себастьяна оказался заразительным. Вскоре все матросы, которым нечем было больше заняться, собрались вокруг несчастного стола и включились в работу. Кто-то искал части досок, кто-то придерживал, кто-то нашел молоток и гвозди. Самые ленивые просто стояли чуть поодаль и давали советы, большей частью невыполнимые, но в любом случае абсолютно безобидные. Через час Эгног взирал на странное произведение начинающих плотников, понимая, что убрать отсюда этого монстра он не сможет еще долго. Именно за этим столом радостно расположились на отдых все те, кто еще недавно лихо дрался. Теперь они вместе пили сидр и заявляли друг друга в вечной дружбе и безграничном уважении. Проще было сделать этот предмет мебели своеобразной изюминкой заведения, чем пытаться от него избавиться.
«Ладно, когда я окончательно захочу обновить интерьер, то скажу, что выставлю бочку яблочного эля тому, кто разломает это чудовище не менее эффектно, чем ты», — ворчливо шепнул он Себастьяну. «Не забудь, что я это сделал с одного удара. Им придется сильно постараться, чтобы заполучить эту бочку. Мы вогнали туда столько гвоздей, что проще сжечь», — фыркнул тот. «Да уж, задницы мне стало еще никто не ломал. А я давно тебе говорил, что мебель пора менять. Что это за стол в кабаке, если его может сломать маленькая зебра просто от того, что сядет на него? Пусть и с размаху».
Себастьян усмехнулся и, подхватив с подноса пробегающий мимо Дорти Кейк кружку сидра, отсулетовал Барпони.
«Только убедись, что в радиусе нескольких миль не наблюдается Мбицы. Ты же лучше меня знаешь, насколько более эпичные вещи он может совершить за дармовую выпивку».
Нед сидел очень тихо и только изредка дергал Гореба за хвост, чтобы шепотом попросить передать ему то сок, а то морковку. Произошедшее никак не хотело укладываться в голове и рушило привычную картину мира. Он молчал всю дорогу до шхуны и даже почти не слушал хваставшегося свежим фингалом Бицы. Себастьян отметил задумчивость юного матроса, но не стал расспрашивать. Если он правильно рассчитал, долго молчать Нед не сможет. Горб шел рядом со слегка припадающим на ушибленную при падении ногу капитаном, изредка останавливаясь, чтобы подождать бредущего где-то позади Неда. Он тоже ждал момента, когда Голозадый наконец начнет расспрашивать всех о том, что видел сегодня. Судя по его виду и поведению, Нед переосмысливал что-то очень глобальное. Обрывок тихого спора над Мбицы донесся до Себастьяна уже в сумерках. Капитан как раз вытащил на палубу аптечку и теперь перебирал ее в поисках мази от ушибов. Мазь находиться не желала, но он точно знал, что она была в аптечке. Где-то. Еще при выходе из прошлого порта. Точно была. Он же сам Голозадого мазал. разве что мбицы утащил. Задумчиво звеня склянками, Себастьян прислушался к разговору.
«Ну, спроси».
«Я-то тут при чем? Сам и спроси».
«Ну что тебе, жалко, что ли?»
«Ладно, ладно, вот возьму и спрошу. Кэп!» Себастьян подошел поближе. «Кэп, меня тут глаза да доконал вопросом. Что за фигню ты сегодня творил в таверне?» «Нет, ты действительно спросил именно так? Неужели было необходимо использовать именно это слово?»
Себастьян даже не скрывал улыбки в голосе. «Но нет же!» — в отчаянии ответил Нед, притопнув копытом. «Я такого слова не говорил!»
«Мбицы, и ты еще спрашиваешь, почему не отпускаю тебя на переговор без моего чуткого надзора?»
Притворно удивился Себастьян.
«Я ответил на твой вопрос?» «Вполне, Кэп!»
Мбицы вернул смешок. «Эй, а как же мой вопрос?» Недовольно вклинился Нед.
«Голозадый, а разве ты что-то спрашивал у меня?»
Себастьян умело изобразил искреннее удивление. «Я хотел узнать, что сегодня произошло в таверне?» Тихим шепотом произнес Нед.
«Драка? Веселая трактирная драка.
Но тогда я не понимаю, капитан, разве начинать драку в трактире — это неплохо?»
«Смотря почему и зачем», — ответил вместо Себастьяна незаметно появившийся из сгущающейся темноты Гореб. «По-моему, заткнуть горластого идиота — это неплохой повод, честные полосатые», — подхватил Мбицы. «Вас обоих послушать, так я главная гроза портовых таверн», — проворчал Себастьян. «Я всего лишь вежливо попросил заткнуться занудного типа, который мало того, что портил всем аппетит, так еще и что-то вякал про моего матроса». «Ну, то есть треснуть кувшином по голове, это теперь у тебя называется вежливо попросить?» «Нет, это я так, уточнил на будущее».
Гороб невозмутимо раскурил трубку.
«Да на нем пахать можно! Прямо рогом!» — фыркнул Мбицы. «Ничего его пустой скорлупки не будет! Разве что все веселье мордой в стол провалялся! Это да, можно пожалеть беднягу!» «Ну и чему вы мне сейчас Голозадова научите? Кыш отсюда!»
Беззлобно махнул на них хвостом Себастьян.
«Голозада, это их не слушай. Лучше спрашивай меня. Не бери пример с полосатых бандитов, и тем более не вздумай слепо подражать. И не громи таверны просто так. Если некого защитить, то хоть простого веселья ради».
«Так это... потому что он... так это... из-за меня?» Глаза же ребенка радостно заблестели.
«Ведь ты тоже мой матрос, хотя родился без полос», — усмехнулся капитан и тихо охнул, когда счастливый Нед повис у него на шее. «По-моему, Себ, ты сейчас совершенно случайно придумал ему новое прозвище», — отметил Горб. «Бесполосый. Хм, пожалуй, мне нравится. Я давно тебе говорил, что пора перестать звать его Голозадом». «Ай, ты что, Кэпа не знаешь? До него ж как до жирафа!»
Мбицы увернулся от пинка и показал Себастьяну язык. «А будешь пинаться, мы с Бесполосым тебя в пятнышко раскрасим. Для большего сходства хна еще осталось».
«Эй, если мы покрасим капитана, чем я буду подкрашивать свои полоски? Они выцвели и теперь почти незаметны», — возмутился Нед. «А то мне ведь Джаммер сказал, что я все выдумал и не могу ходить с зебрами, раз я земнопони. И сегодня в таверне вот...»
«Видишь, Мбицы, хна уже занята. Не отнимай уже ребенка игрушку. Бесполосый, а если он тебе еще раз предложит такое издевательство над капитаном, ты мне скажи, мы ему с тобой такой орнамент нарисуем, что он пару месяцев боится в порт сходить».
«А потом привыкнет и перестанет стесняться?»
Нед определенно был добрым и наивным же ребенком. Ну или старательно такового из себя строил.
«Нет, Бесполосый. Потом у него наконец-то кончатся запасы сидра в нычках на борту».
Себастьян показал всем язык и, заметив наконец вожделенную мазь, прихрамывая, ушел к себе в каюту.